Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа у нас начинается, большой информационный канал. Первые два часа с вами буду я, потом Юрий Будкин. В этом часе мы обсудим, полчаса посвятим Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который сегодня умер официально. Уже эту информацию подтвердили, и в Минздраве заявили, и Володин заявил, будем его вспоминать и будем оценивать его роль в истории. После этого во второй половине часа будем говорить о Евросоюзе, который предложит вооружить Украину, чтобы та не проиграла. Это заявление с Жозепа Борреля. И поговорим о том, что Центральный банк считает, что криптовалюта может рубль заместить. Заявление любопытное было сделано первым зампредом Центрального банка Ксении Юдаевой. Это был ответ на предложение депутата Госдумы Антона Горелкина, который призвал власти поддержать создание российских криптовалютных бирж. Но о реакции Центрального банка на эту тему поговорим. В «Умных парнях» Дмитрий Новиков, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Много чего обсудим, и Жириновского тоже обсудим. Так что давайте как раз и пойдем.
В движении. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, про Жириновского будем говорить с вами. После тяжелой и продолжительной болезни умер Жириновский. Цитата. Яркий, талантливый политик, человек, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел, лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий, его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка избирателей. Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах. Это заявление было... И, соответственно, в Государственной Думе сделано Вячеславом Володиным, спикером Государственной Думы. Много заявлений тоже было. В Минздраве сказали, что врачи до последнего боролись за его жизнь. Сам Жириновский у нас в эфире, мы как раз в редакции вспоминали, когда он у нас был. Он у нас был в мае прошлого года, как раз в «Умных парнях», и много чего, естественно, о том рассказывал. Но сейчас, кстати, в контексте того, что Жириновский умер, и в контексте тех событий, которые сейчас происходят, многие удивляются и говорят, а как случилось так, что он оказался, ну, фактически пророком в своем отечестве, предугадав, например, с начала специальной военной операции и ошибившись там якобы буквально на пару дней. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики и политолог. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А каким Жириновский останется в российской политике? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я думаю, нету, на самом деле, фигуры, равной ему по степени вот этого политического чутья. Фактически, он, наверное, есть единственный политик в России, да, как это представляет наш народ. То есть такой яркий шоумен и в тот же момент очень серьезный и глубокий, поскольку, ну, все, кто его знал лично или по политической какой-то стезе, понимают, что есть пропасть между, да, Жириновским вот этим амплуа клоуна для простого народа и реальным Жириновским политиком, вот этой суперчуйкой и, вот, как говорил, платоновским, да, политическим животным. Вот он в хорошем смысле был этим политическим животным, и, честно говоря, других таких, ну, по крайней мере, такого калибра и нет. Поэтому, конечно, запомнит каждый своего Жириновского. Я вот запомнил его как Жириновского 89-го года, когда я его первый раз увидел, когда он стоял на ЗИЛе и что-то вещал в громкоговоритель про русских людей с голубыми глазами. Вот, а кто-то, наверное, запомнит его как-то по-другому. Угу. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что практически, наверное, нету в России человека, который бы не знал и не имел какого-то собственного мнения Владимира Вольфовича.
Образ Жириновского, Илья Александровича, он, вот многие действительно отмечают, что это, в принципе, он умещал в себе, скажем так, два лица. То есть... Лицо на публику и, соответственно, когда вне эфира, это был довольно закрытый человек. Вот с вашей точки зрения, вот этот образ такого скандалиста, отчасти, может быть, такой шутовской образ, громкий образ, яркий, именно он позволял Жириновскому, возможно, вербализировать, артикулировать то, что вроде бы было не принято говорить? Или это уже наносное? Это уже ему приписали, что нельзя было, что это он через образ так пользовался, так выражался? Как вы считаете?
Нет, я думаю, что действительно, во-первых, Жириновский имел больше прав в нашей политике, чем кто бы то ни было, поскольку действительно имел колоссальный личный рейтинг. И этим объяснялось то, что и Кремль даже как бы прислушивался иногда и даже шел в хвосте каких-то, да, решений Жириновского. То есть это был, действительно был субъект, да, внутренней политики. Я говорю, других таких нет. Во-вторых, действительно, через яркие образы он раскрывал сущность проблемы для большого числа людей. То есть электоральные какие-то, да, давал такие ракеты. Это, кстати, очень такое ценное качество, поскольку у нас вот власть сложилась такое, что она не может, да, объяснить какие-то свои решения там электорально. То есть, зачем нужен конкретному человеку, что это значит. Очень как бы лаконично, емко, образно. Вот. Поэтому действительно через него транслировали то, что Кремль не мог сказать там, через экспертов, через каких-то своих политиков. Вот. То есть Жириновский был такой площадкой своеобразной.
Но он был символом, таким вот талисманом позднесоветской, постсоветской и новой России? Или вот здесь стоит разделять? То есть как оказалось так, что он был в принципе актуален и вот тогда в конце 80-х, потом 90-х, да и сейчас, в общем-то, не терял формы?
Ну, а народ-то не поменялся, на самом деле, за эти годы. Ведь Жириновский как родился с развалами Советского Союза, да, ведь неспроста ЛДПР – это партия вот такого, да, разваливающейся империи. Так он и был актуален, потому что он представлял чаяние вот этих простых людей, которые в тот же момент ощущали себя осколком и обиженным осколком вот этого большого Советского Союза, одновременно и новой России. Поэтому начиная от своего традиционного электората, это, да, таких алкоголиков на районе, и заканчивая тем, что за него голосовали многие там, писатели, там, да, то есть представители интеллигенции и элиты, говорит о том, что каждый мог в общем-то услышать что-то в целом правой повестке партии, да, то есть не стоит забывать, что ЛДПР – это правая партия, такие республиканцы, да, на нашей ниве. Вот. И, конечно, он в каждый период был актуален. Он был одним в 90-е, он был другим в нулевые, стал другим сейчас, да, к концу нулевых. И то, что он действительно там прогнозировал вот эту спецоперацию, да, и вообще вот все, что сейчас происходит, говорит о том, что Жириновский не то, что был актуален, да, времени, а он забегал вперед. То есть это единственная такая, как вы шутили, баба Ванга, да, по нашей политике. Вот. И это действительно так, и почему, так сказать, ему это позволялось, да, так скажем, или он сам играл, да, вот на этой, на красной линии, да, немножечко говоря, видимо, то, что, не, может быть, не надо было, да, говорить. То есть говорит о том, что все-таки это субъектный человек, и его решение Кремль или кто-то там, да, кто с ним общался, да, в верхах власти, значит, ему, ну, не то,
но
что
при этом он был системным, он же был системным, бунтарем, но системным.
Ну да, ну что значит системный, да, наше понятие? Если ты как бы не призываешь к свержению, да, что называется, конституционного строя, а критикуешь его, пусть и на каких-то, да, разных позициях, потому что где-то Жириновский критиковал строй, да, где-то был максимальным лоялистом, потому что ЛДПР всегда голосовал так, как Единая Россия, да, и здесь вопросов к фракции никогда не было. А где-то Жириновский мог выйти и критиковать даже там Путина и там премьер-министра, что особенно он Медведева любил, да, вот поэтому, конечно, это были разные степени допуска, но лоялизм как раз был в том, что он умел договариваться, то есть он пускал какую-то торпеду, и к нему шли договариваться, говорит, Вольфович, там, уймись, вот, он говорит, хорошо, ну, я там, например, там, тогда хочу вот сказать об этом, да, или вот сделать то-то. Потому что ЛДПР, как у всех парламентских партий, например, были вон свои губернаторы, вот, и мы помним, что не все губернаторы от ЛДПР, да, хорошо закончили. Поэтому были и свои как-то столкновения.
Но он из-за своих, кстати, вступался, в общем-то. Помните знаменитое выступление в Думе после, через там некоторое время, как Фургала взяли?
Да, но потом все-таки он Фургала сдал, да, поэтому гораздо говорит о том, что Жириновский умел торговаться. Вот, и делал это с мастерством действительно такого политика высшего класса.
Когда говорят высокопарные фразы «Жириновский ушел» и «эпоха ушла», одновременно ушли?
Нет, я, кстати, не думаю, что эпоха ушла. Я думаю, что как раз сейчас начнется действительно дележ за наследство Жириновского, и вместе с ней как раз начнет уходить эпоха, потому что, ну, если посмотреть за окном, мы все равно живем в той же России, как вы жили, там, и нулевые, и десятые, пока ничего принципиально не поменялось. Вот. И визионеры, которые вот говорят эту такую избитую фразу, да, что там мы не будем жить как раньше, там верните 2007-й мой. Ну, это пустые слова. Вот когда мы выглянем в окно и увидим, что действительно там, значит, такой, да, какой-то пелевинский киберпанк или наоборот, да, какой-то другой мир, вот тогда, может быть, сказать, что ушла в эпоху. Сейчас, наоборот, мне кажется, апогей, в общем-то, того, за что выступал Жириновский, и, наверное, символично, что его похороны пройдут тоже вот на такой, да, высшей точке тех смыслов и идей, которые он транслировал в последнее время. Поэтому, ну, может быть, действительно он как-то сейчас станет символом, да, так сказать, вот этой переходной эпохи такой, да, послевоенной.
Ну да. Спасибо большое, Илья. Принято. Илья Гращенков был с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. 7373-948, телефон 7373-948. Давайте с вами поговорим о Владимире Жириновском. Я хотела голосование запустить в части вашего отношения к Владимиру Вольфовичу. Потому что, ну, безусловно, сейчас тоже проводит аудит того, а каким он был, а какое влияние он имел, а как ему удавалось то, что ему удавалось. Как-то в программе «Пиджаки на «Говорит Москва»» вел Юрий Буткин. Жириновский обещал всем пиджаки. Я написал письмо, чтобы мне прислали пиджак. Прислали письмо и 1000 рублей, говорит Григорий. Ну, видите, не знаю, можно было тогда за 1000 рублей купить пиджак? Возможно, и да. Сколько у Жириновского детей, Гордин? Я не знаю, честно говоря, количество. Так, и голосование, да. Смотрите, вы Жириновским восхищались. Вот он был прям вот ваш человек, ваш политик. Да, вы Жириновским восхищались, он был вам глубоко симпатичен. 134-21-35. А вы скорее критиковали Жириновского, и по сути он был вам не симпатичен, как политик. 134-21-36. Вы не понимали Жириновского в принципе. 134-21-37. Итак, вы восхищались Жириновским, он был вашим политиком, вашим человеком, отвечал вашим душевным чаянием. 134-21-35. А вам он был не симпатичен скорее. 134-21-36. И 134-21-37 вы Жириновского не понимали. Вот прям действительно не понимали его. Всю его многогранность, может быть, какую-то противоречивость, смену заявлений. Ну, не понимали. 134-21-37. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Лимана Днеджо, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Евгения.
Да.
Я никогда не симпатизировал Жириновскому, хотя даю должное масштабу его личности. С оценкой его деятельности в Володином согласен. Но я участвовал, я как-то защитил Жириновского где-то 20 августа 91 года. Он снимал офис в гостинице «Москва» и выступал тогда на стороне ГКЧП, демократически настроенная толпа, там на Манежной площади, которая раскачивала троллейбусы, увидев Владимира Вольфовича, ринулась, чтобы его немножко побить. Мы его как-то оттеснили, он поскользнул в отель «Москва». У меня личные такие еще воспоминания.
Понятно.
Сожалею, что он ушел рано, хотя и не был никогда его поклонником. Такие люди нужны. Просто умные, образованные.
Политики.
Эволюционный человек, да.
Да, спасибо, Лимонадный Джо, принято. 7373-948, телефон прямого эфира. Ой, Юрий Николаевич, давно вас не было. Здравствуйте.
Я благодарен Владимиру Вольфовичу за то, что он нам, ковид-диссидентам, вручил неубиваемый аргумент против...
Ой, ну ладно, ну тоже начинаете. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Это к вопросу о том, что 6 или 7 прививок он сделал якобы. Слушайте, я вот не знаю, верить в это, что он столько прививок сделал или не верить. Вот честно, я не могу вот однозначно сказать да или нет. Ну, тут верить, не верить, понимаете? Я надеюсь, так, значит, что мы так войска в Донбасс-то отправили, говорит Виталий. Надеюсь, что он в больнице-то успел об этом узнать. А с даты... Слушайте, а я, кстати, не знаю. Ну, помните, в тот период приходили сообщения, что он там работает с документами и так далее. Но не знаю, насколько можно действительно этой информацией доверять. Вот, давайте наберем следующему нашему спикеру Александру Шатилову, декану факультета социологии, политологии финансового университета. Вот, по поводу Жириновского. Родился Жириновский в Казахстане в 1946 году. В начале 90-х он отвечал, что его мать русская, а отец юрист. Политическая деятельность у Жириновского началась в 80-х годах, как тогда было модно говорить, на волне перестройки. Многие помнят, как он, да и там сам даже рассказывал, на Старом Арбате выходил к людям, просто вот выходил, никто его толком не знал, и начинал вещать, и вокруг себя толпу собирал. И даже, кстати, я помню, в одном из наших последних эфиров «Умных парнях» он на вопрос о том, а кого вы видите своим сменщиком, он говорил, а мне сложно представить, потому что вот, ну, вряд ли кто-то так же может выйти совершенно спокойно и начать вещать вокруг себя толпу без страха и упреха соберет. Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии, финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Александр Борисович, а что будет с партией, с вашей точки зрения, с ЛДПР? Она вольется плавно куда-то, она распадется каким-то образом? Потому что Жириновский в наших эфирах сетовал на то, что он не видит пока ни из кого, среди никого в своей партии в качестве кого-то из сменщиков.
Да, конечно, проблема есть и очень серьезная, потому что ЛДПР всегда была партией лидерского такого типа, причем не просто лидера, а тут лидер-харизматик, во главе ее стоял, конечно, Владимир Вольфович, это человек уникальный и неповторимый, и здесь, конечно, найти ему сейчас какую-то адекватную замену очень сложно, и не знаю, этот будет вопрос решаться, мне кажется, уже, как говорится, на самом, что называется, высшем государственном уровне. Другой момент, что насколько партия, она просто сразу распадется, выпадет из контекста большой российской политики, я думаю, вряд ли. Я думаю, некоторое время, думаю, как минимум несколько лет, еще партия будет участником, вот, собственно, большой политической игры российской. Она будет, опять же, вписываться вот в большую, скажем, такую коалицию системной оппозиции, да. И, ну, пока я думаю, что, может, ее возглавит либо сын Владимира Вольфовича, либо, соответственно, кто-то, станет лидером, да, скажем, кто-то еще из таких, скажем, относительно харизматичных персон. Другое дело, что, конечно, уже, я думаю, здесь, скорее всего, ЛДПР пойдет по нисходящей, что называется, линии.
Но кто же откажется от такого политического, как мне кажется, все-таки довольно любопытного крыла?
Здесь действительно, просто партия ЛДПР в свое время, у нее была очень, скажем, важная функция в политической системе. Она, с одной стороны, она балансировала ее с точки зрения некого оппонирования Компартии, КПРФ, да, на это раз. С другой стороны, оттягивала на себя, скажем, такую державно-патриотическую общественность, да. Сейчас настоящий момент, когда, в общем-то, идеологические позиции, там, скажем, партии власти и державников, они сблизились, да, здесь не знаю, насколько уже требуется действительно вот такой противовес и такая вот, собственно, особая такая патриотическая партия, потому что сейчас, в российском сегменте, практически все сейчас патриоты, и все занимают примерно одинаковые позиции. Я беру, конечно, системные политические партии.
Александр Борисович, а вам тоже задам этот вопрос с вашей точки зрения. За счет чего Жириновскому фактически удавалось предсказывать практически с точностью до дня определенные события?
Во-первых, конечно...
Чутье политическое, историк?
Да, он, его вся традиция заключалась в том, что на самом деле он был гораздо более серьезным, чем тот имидж, который ему выстраивали. То есть этот человек был более серьезный с точки зрения источников информации, с точки зрения погружение во власть с точки зрения аналитики. И он, конечно, здесь очень неплохо играл, что называется, прокачивал ситуацию где-то на посланных, что называется, да, анализировал ее по неким тенденциям и трендам. А с другой стороны, имел все-таки, конечно, определенные инсайдерские источники, и что позволяло ему, в общем-то, быть таким своего рода такой вангой российской политики.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Принято. Александр Шатилов был с нами, декан факультета социологии, политологии, финансового университета. Итоги голосования у нас получились какие? Смотрите, 58% говорят, что им Жириновский был скорее симпатичен. 31% говорят, что Жириновский, в общем-то, вызывал, антипатию скорее своими взглядами, там, заявлениями, поступками и так далее. 11% проголосовавших наших слушателей говорят, что они Жириновского не понимали. То есть для них это была довольно противоречивая фигура, непонятная. Нельзя было умом Жириновского понять, и душой, видимо, тоже. Есть еще воспоминания о Жириновском нашего главного редактора Романа Бабаяна, главреда радиостанции «Говорит Москва». Давайте послушаем запись.
Жириновский Владимир Вольфович – это на самом деле целая эпоха, без преувеличения. Человек, который сделал очень много для российского государства, для российского парламентаризма. Вот будем вспоминать еще очень долго. Было время, когда все заявления Владимира Вольфовича, а он всегда отличался достаточно резкими заявлениями, все эти заявления как-то воспринимались не очень серьезно. И очень могли там, очень любили там подтрунивать над ним и так далее, и так далее. Но тем не менее, все, что он говорил и все заявления, которые он делал, спустя какое-то время, все оказывалось ровно так, как он и предсказывал, как он и говорил. Дело в том, что он неоднократно выступал с таким достаточно глубоким анализом ситуации на всем постсоветском пространстве, с анализом ситуации на Ближнем Востоке. И, как правило, всегда все было именно так, как он говорил. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек обладал обширными совершенно знаниями. Он очень хорошо знал предмет, о котором он говорил. Да, может быть, резко, но, тем не менее, всегда было по делу. Это был очень профессиональный человек. Я с ним встречался неоднократно, много раз в разных точках мира. И он никогда не боялся, собственно, приехать на передовую, в прямом смысле слова. Во время кризиса, там, в том же самом Ираке, причем неоднократно, там, когда начинались боевые действия, Владимир Вольфович туда прилетал. И я с ним несколько раз там встречался. Я видел, как он вел переговоры с руководством Ирака. Это было потрясающе. То есть человек знал досконально проблему. Человек понимал, в чем интересы российского государства и отстаивал эти интересы везде. Нужно прилететь в Ирак, даже когда закрыто воздушное пространство и идет ракетно-бомбовая атака, допустим, на Ирак. Это его не останавливало, он туда прилетал. То, что произошло сегодня, ну, это, конечно, беда, беда, горе. И я думаю, что если я скажу, что именно сегодня такие люди, как Владимир Вольфович Жириновский, нам были бы максимально нужны, я, наверное, не преувеличу. Но, скорее всего, вот любой, кто прочитал эту новость, наверное, у него была эта мысль, что именно сегодня такие деятели государственные, как Жириновский, они, конечно же, нужны российскому государству. И очень жалко, что мы, наконец, приняли решение о наведении порядка на территории Украины. И Владимир Вольфович, который годами говорил о том, что мы должны действовать на этом направлении максимально решительно, этого как раз и не увидел.
Это Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». О Жириновском своими воспоминаниями поделился. Смотрите, Мишустин, да, выразил глубокие соболезнования. Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий. Мортом говорит, ну да. Таскал женщину за волосы. Это сильный парламентаризм, Мортом говорит. Был такой, да, он сам этого не скрывал, с кем там... Кого он зовут? Мизулину, что ли, таскал? Забыл. У Гудошникова был эфир с Жириновским, говорит Денис. Так и не только у Алексея был эфир. Ко мне он в «Умные парни» приходил дважды или трижды. С Юрием Буткиным у него был эфир. Он на нашей радиостанции был очень частым гостем. Источники в ЛДПР ТАССу сказали, что похоронят Жириновского на Троекурском кладбище, а наши редакторы нашли беседу с Жириновским у нас в эфире аж от 14 года, 7 ноября 14 года, и в эфире нашей радиостанции он сообщал, что написал целый сценарий церемонии своих похорон, цитирую, «Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье, там, где могила Ельцина. Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу. Поминки во всех ресторанах страны за счет наших олигархов, чтобы могли сесть за стол несколько миллионов человек». Также он призывал убирать с территории Красной площади все захоронения, про Ленина, естественно, высказывался, но вот видите, сценарий в 2014 году своих похорон он в эфире представил, посмотрим, насколько реализуем будет этот сценарий, пока вот видите, источники говорят, что на Троекурском кладбище Жириновского похоронят. Вот, кто-то тут спрашивал, а кто бы мог соревноваться с Жириновским? А я не знаю, кто. Это вот скорее к вам вопрос, кого вы еще видите? Некоторые приводили в пример как раз знаменитые дебаты Жириновского и Геннадия Хазанова. По-моему, это был то ли 4-й год, то ли 5-й год. Давным-давно уже это было. Вот, и там говорят, конечно, что вот два харизматика тогда схлестнулись прям не на жизнь, а на смерть. И такое тоже было. Когда умер, говорит Макс, вы знаете, подтвердили информацию о смерти сегодня? Вот, ну, видимо, стоит отталкиваться от того, что и умер сегодня, потому что тогда, помните, опровергали пару недель назад, вот, может быть, была клиническая смерть, вытащили тогда, вот, а сегодня уже и Минздрав, и Володин, и Мишустин все выражают соболезнования, вот, поэтому, да, ну, дата и место похорон пока точно не определены, давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы продолжаем, у микрофона Евгения Волгина. Так, кто-то тут еще писал. В самом начале появления партии говорили, что КГБ создал партию, ЛДПР, говорит, 251-й. Слушайте, да много кто чего говорил. Сейчас кто уж, не знаю, будет опровергать или проверять это все, что когда-то тогда было. Другое дело, что сейчас будет с партией ЛДПР, понимаете? Вот кто-то верит в то, что она сохранится, кто-то говорит, что нет, все, Жириновский ушел, эпоха ушла, что ЛДПР — это партия одного человека. Вот, но сейчас Слуцкий назначен в РИО. Сейчас скажу, он назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР Слуцкий, и, соответственно, кто будет руководителем фракции или кто будет даже руководителем партии, пока этот вопрос открыт. И Мортон говорит, а как же дебаты с Немцовым? Да, и дебаты с Немцовым, и дебаты с Хазановым, конечно, много чего было. Вот в... По ТАССу я сейчас читаю, здесь тоже некролог большой есть, и любопытно, вот, например, Жириновский студентам МГИМО в 2012 году говорил: «Я не завидовал, а просто старался узнать мир лучше. Через 40 лет я их всех обогнал».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евросоюз продолжит вооружать Украину, чтобы та не проиграла, заявил Жозеп Боррель. Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла в конфликте с Россией, поэтому продолжит поставлять ей вооружение, заявил глава дипломатии Евросоюза. Он говорит, что в этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если все закончится разрушенной, побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину. Здесь, конечно, возникают вопросы, а действительно ли, серьезно, эти поставки вооружения, например, оборонительного, равно и наступательного, это тоже отдельный вопрос, могут принципиально поменять театр военных действий. Михаил Ходаренок с нами, военный обозреватель газеты «РУ», полковник запаса. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот заявление Жозепа Борреля, то есть Евросоюз говорит, что мы будем снабжать до победного конца. То есть в Евросоюзе, ну, по крайней мере, это декларируется. Вопрос, о какого рода вооружениях идет речь, и действительно ли та военная помощь, которая оказывается Европейским Союзом в адрес Украины, она может принципиально менять положение дел?
Дело в том, что раньше и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах как-то поначалу воздерживались даже от заявлений о поставке вооружений и военной техники Украине, поскольку там были крупные сомнения, удержится ли вообще украинская армия под натиском российской. И не приведут ли поставки к тому, что они в скором времени окажутся в руках российских военных, произойдет утечка технологий. И на начальном этапе специальной операции было больше разговоров на эту тему, чем реальных поставок. Кстати, в качестве небольшого отступления должен заметить, что все вот это деление на оборонительное, на наступательное, на летальное, нелетальное, оно настолько условно, что лучше все-таки эти градации не применять, а военные обычно говорят, вооружение, военная и специальная техника. Потому что та же самая остро отточенная саперная лопатка в траншейном рукопашном бою – это летальное оружие или нелетальное? Да страшнее этой остро отточенной саперной лопатки ничего нет вот, в подобного вида боестолкновениях. Поэтому будем говорить только о поставках вооружения, военной и специальной техники.
Так.
В Соединенных Штатах принято уже принципиальное решение. Поскольку Украина устояла, сегодня уже 41-й день, специальной военной операции. И со стороны Соединенных Штатов будет поставлено все возможное вооружение, за исключением ядерного. Так говорят американские политики и военные. То же самое говорит и Евросоюз. В первую очередь, конечно, будет поставляться вооружение и военная техника из стран бывшего Варшавского договора, где присутствуют те образцы оружия, которые хорошо знакомы украинским военным. А затем в ход пойдет и все остальное.
А здесь возникает вопрос, Михаил Михайлович. Одно дело поставить, а другое дело уметь им пользоваться.
Видите ли, вооружение и военная техника советского образца, например, те же самые танки Т-72, боевые машины пехоты, которые имеются в новых странах НАТО, бывших членах ОВД, эта техника превосходно освоена украинскими военными. Что касается всего остального вооружения, то те же самые, например, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые да. ракетные комплексы, и они осваиваются в течение нескольких часов. Более сложные образцы, ну, к примеру, даже тот же самый зенитно-ракетный комплекс «Насамс» норвежский, о поставках которого, ну, пока говорится, принципиально. Те люди, которые работали на С-300, они его тоже освоят в считанные часы. То есть какой-то здесь вот непреодолимого препятствия какого-то в освоении вооруженной военной техники нет, что оно там типа полгода будет осваиваться и так далее. Есть, конечно, люди, которых вообще нельзя ничему научить, вот, и многие с ними мучаются, никак не могут, например, представители некоторой национальности научить работать на зенитно-ракетной технике. Украинцы к этим национальностям не относятся, они осваивают технику и вооружение на лету.
Михаил Михайлович, я почему вначале еще разделила виды вооружения на оборонительные и наступательные, предваряя свой следующий вопрос, с вашей точки зрения, вот это вот оружие, которое поставляется из Европейского Союза, из Соединенных Штатов Америки, принципиально оно может повлиять на ситуацию на театре военных действий? То есть из обороны ВСУ в каком... Каковы шансы ВСУ на наступление, например, на контрнаступление с этим оружием?
Большие, скажем так. Я их оцениваю как очень большие, когда поставки вооружения наберут должный размах и темп. Например, ну сейчас речь идет о поставке первой поставке только роты танков из Чехословакии. Но если прибудет 1000 танков, если прибудут зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, если будут поставлены истребители, а в этом случае надо говорить «никогда не говори никогда», то вооруженные силы Украины запросто, если будет завоевано господство в воздухе на тех или иных направлениях, то почему бы и нет, почему бы и нет. И эти обстоятельства надо иметь в виду.
Про воздух вроде бы говорили, что справились еще в начале спецоперации. Получается, не до конца?
Видите ли, вроде как справились, вроде как уничтожили такое количество зенитных ракетных комплексов, которых никогда и не было на Украине. Но тем не менее, воздушное пространство оспариваемое. Я вам только один пример приведу. Да. В первый день войны, специальной военной операции, был высажен тактический воздушный десант для захвата аэропорта, заводского аэродрома фирмы «Антонов» в Гостомеле. Вот 41 день войны прошел. Вы слышали еще хоть про один тактический воздушный десант? Нет. Почему? Потому что воздушное пространство оспариваемое. И наши самолеты... Нет, я не пытаюсь тут сеять какие-то пораженческие настроения и преуменьшать там возможности наших воздушно-космических сил, поскольку моя всегда основа – это патриотический реализм. Но, тем не менее, воздушное пространство оспариваемое, и сохранилась и часть и украинской авиации, и средства ПВО. И закрывать глаза на это, говорить, что там все полностью уничтожено и снесено до уровня фундамента, ну, наверное, это только самоуспокаиваться. На самом деле все немножко не так, мягко говоря.
А вероятность, вот вы как опытный военный, Михаил Михайлович, можете предположить вероятность того, что в конфликт вмешается третья сторона не через поставку оружия одной из сторон, а именно как своими боевыми соединениями, ну, в общем... То есть полномасштабные военные действия с участием многих сторон.
Я такую возможность оцениваю как необычайно маловероятную. Нам, дай бог, справиться с тем, что есть, правильно? И украинцам пока никакая другая помощь не требуется, за исключением вот тех средств, которые могут радикально повлиять на ход вооруженной борьбы. Я имею в виду, в первую очередь, зенитно-ракетные системы средней и большой дальности и истребительную авиацию. Вот как-то так. Я шансы, вероятность того, что в этот конфликт мешается какая-то третья сторона, расцениваю как очень низкий. Другое дело, что очень опасно то обстоятельство, что нашему оборонно-промышленному комплексу, а некоторые его отрасли, в частности, производство боеприпасов, производство спецхимии, находятся в не самом лучшем виде. В настоящее время мы вступаем в открытое противоборство с оборонной промышленностью всего коллективного Запада. И вот именно это окажет решающее влияние на вооруженную борьбу в ходе специальной военной операции.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Принято. Михаил Ходоренок был с нами, военный обозреватель газеты.ру и полковник запаса. А тем временем правительство Эстонии 5 апреля, то есть сегодня, подтвердило, что вчера, что наконец отправило на Украину 9 122-миллиметровых гаубиц Д-30, по поводу которых еще, в общем, споры были там с немцами в начале года. Вот, и из наличия вооруженных сил Эстонии отправлены противотанковые мины, безоткатные орудия с боеприпасами, одноразовое РПГ, автоматическое оружие, патроны, ручные гранаты, бронежилеты. Вот, и, соответственно, предположительно на Украину передаются оружие и имущество, приобретенное или полученное Эстонией еще аж в 90-е годы. Вот, и даже фотографии уже есть с этих складов. Что еще было такого примечательного из оружия, нашей новости? Министерство обороны США 1 апреля 2022 года объявило о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи на сумму $300 миллионов. С учетом объявленных 12 марта на сумму 200 миллионов долларов и 16 еще было 800 миллионов, пакет военной помощи, это доводит объем объявленной новой военной помощи Украине до 1 300 000 000 долларов. Общая сумма выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля – это 1 650 000 000, то есть 1,5 миллиарда долларов. Вот. С марта 2021 года это все 2 300 000 000. Поставки военного имущества на Украину по новому пакету американской военной помощи начаты уже были накануне. Вот. Минобороны США официально объявило, что новый пакет военной помощи – это поставки управляемых ракет с лазерной системой наведения, малые разведывательные беспилотные летательные аппараты – что «Пума», как-то так они называются, баражирующие боеприпасы, включая, по сообщениям, по крайней мере, там, из американских источников и так далее, 10 комплексов боеприпасов, еще противотанкового назначения, комплексы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пулеметы, широкая номенклатура боеприпасов к вооружению еще советского образца, прибор ночного видения, это понятно, там каски, тепловизоры, тоже понятно, защищенная система связи, коммерческие спутниковые снимки, медикаменты, полевое оборудование и запчасти. Это вот то, что посылается со стороны Соединенных Штатов Америки. Где эти танки чешские пересекают границу с Украиной? Это же вычисляется на раз-два, и начался удар по эшелону, говорит 414-й. Ну, вы мыслите линейно. Возможно, у военных есть, ну, несколько иная тактика. То есть вот эти вот эшелоны с танками мы видели. Фотографии эти были, европейцы сами их постили. Вот здесь ничего секретного нету. Вопрос, как будут с этим действовать, с этим обходиться. Помните, в начале спецоперации еще, когда, по-моему, поляки заявляли, что они боевую авиацию будут направлять туда. Следом было заявление Зеленского, который говорил, что а вот пусть еще Словакия направит, пусть Болгария направит. После этого было заявление Москвы, что как только, если что-то пересекает, сразу начинается удар. И, кстати, тогда Польша, Словакия и Болгария, они как-то резко отказались, говорят, мы не будем поставлять. Вот. А стоит ли в том же контексте рассматривать сейчас заявление Чехии, плюс заявление Борреля, плюс заявление Белого дома по поводу того, что они, в общем-то, решили не прекращать поставки вооружения на Украину, потому что иначе, вот с их точки зрения, Украина точно совершенно проиграет, а в их планы, видимо, это не входит. А возникает, конечно, вопрос, какова будет реакция Министерства обороны Соединенных Штатов Америки на такие, ну, в общем-то, прямые заявления со стороны Европейского Союза и Вашингтона.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
По криптовалюте теперь тоже тема интересная, потому что тема денег нас с вами интересует. Инвестиции граждан России в криптовалюту могут привести к сокращению российского финансового сектора и снижению потенциала роста экономики, а также замещению рубля. Об этом сказано в ответе первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой на предложение депутата Госдумы Антона Горелкина. Он призвал власти поддержать создание российских криптовалютных бирж. Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора. В первую очередь санкционных компаний и снижению потенциального роста экономики, сказала Юдаева. Ну а в случае массового приобретения криптовалют их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным, считают Центробанки. Андрей Михайлишин с нами, вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна, член экспертного совета Госдумы при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалют. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, ну вот в ответе Юдаевой, мне кажется, здесь есть два сюжета. С одной стороны, нельзя допустить, а с другой стороны, если допустим, то тогда, в общем-то, и легализовывать надо.
Ну, здесь, к сожалению, у нее нет реферальных каких-то ссылок на юрисдикции, где криптовалюты легализованы, например, во многих странах Евросоюза. Угу. Но она не заменила собой евро. Поэтому нет расчетов, нет понимания на основании каких доводов и выводов Ксения Юдаева делает такое предположение.
Но с вашей точки зрения все-таки сейчас задача Центрального банка каким-то образом легализовать криптовалюту или все-таки как можно дольше удерживать это все в тени? Ну, потому что многие же считают, что это действительно будет средством там обхода санкций, в рубль как не верили, так и не верят. Или же Центральный банк будет фактически понуждать и правительство, и бизнес российский верить в российскую валюту и укреплять ее?
Я думаю, что в целом для российского бизнеса и экономики будет гораздо выгоднее действительно легализовать оборот криптовалют, не выгонять это в тень. И действительно уже компании сегодня, и компании, и физические лица начинают использовать криптовалюту для обхода международных санкций, вернее так, односторонних рестрикционных мер, которые приняты против российской экономики.
Угу. А судьба криптовалюты в данном случае сейчас какова, с вашей точки зрения, в России? Насколько это популярный вид, ну хорошо, инвестиции? То есть как много людей, можно ли посчитать, даже по количеству криптокошельков, зарегистрированных как-то в России, а каков объем криптовалюты внутри страны мы имеем?
Есть расчеты, есть исследования компаний. Исследования говорят о том, что до 12% населения России, даже там 11 с копейками, то есть это порядка 17 миллионов человек сегодня владеют криптовалютой. А расчеты доли россиян в целом в криптоиндустрии показывают о том, что порядка 11-12% вообще всей вот капитализации индустрии криптовалютной – это тоже россияне. Mm-hmm. Опять же, если по майнингу говорить, последние отчеты исследовательские пока доступны только на август 2021 года. Угу. Так вот, в августе 2021 Россия занимала третье место по объему майнинга биткоина.
После Китая и Казахстана, да. И США
еще там. После Соединенных Штатов, да. И Казахстана. Точно-точно, да. Поэтому Россия и россияне уже сегодня достаточно в большом количестве вовлечены в криптовалютную индустрию.
А это действительно для текущей финансовой системы криптовалюта – это угроза?
Я считаю, что нет, абсолютно. Угу. Единственной угрозой может быть, с чем я вот тут с Банком России соглашусь, это если разрешить криптовалюту использовать как платежное средство, это да. Это несет угрозу российскому рублю и стабильности финансовой системы, и вот этого допускать как раз и нельзя. А вот регулировать оборот в качестве инвестиционного средства, это очень правильно. Это одни выгоды принесет экономике России.
Просто интересно, когда Государственная Дума предлагает власти поддержать создание российских криптовалютных бирж. Вот это будущее рынка, получается, не фондового, а уже вот третьего варианта, да?
Это как одна из возможностей гражданам России инвестировать в валюту и быть защищенными. Ведь смотрите, централизованные биржи, угу, некоторые заблокировали криптокошельки россиян, а некоторые даже, такие как Coinbase, просто изъяли. По сути,
вот об этом и речь. Об этом и речь. Да. То есть защиты, в принципе, здесь не существует.
Да, сегодня россияне из-за того, что вот нет российских криптобирж, они не защищены, да.
Угу. Андрей, наши слушатели говорят, подождите, но сам Центральный банк предлагал делать электронный рубль, а сам же сейчас против криптовалют. Это же разные вещи, правильно?
Конечно.
То есть цифровой рубль, да, это штука, это валюта фактически, в общем, это те деньги, которые у нас на карточке лежат.
Да, цифровой рубль, деньги. Это просто, да, это новая форма рубля, да, вот у нас есть наличные деньги, безналичные, электронные тоже можно отнести к форме безналичных денег, а это новая цифровая, то есть это такой программируемый рубль, угу, он обладает многими свойствами, например, такой криптовалюты, как эфириум, можно создавать будут смарт-контракты, автоматизировать цепочки поставки, расчетов и так далее. Но это наш российский рубль, вот. Обычно, это просто другая форма.
Крипта, в принципе, это большая пирамида или нет? Ну, то, как это сейчас выглядит.
Я считаю, что нет. Крипта, несомненно, можно узреть некоторые элементы пирамиды, как и в фондовом рынке. Но нет, это не пирамида. классическом ее понимании и определении, конечно, нет.
Не пирамида. Понятно. Спасибо большое, Андрей. Принято. Андрей Михайлишин был с нами, вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. 7373-948, телефон прямого эфира. Европейский пулы закрыли доступ майнерам из России. Александр говорит, как они изъяли якобы обезличенную крипту, говорит Михаил. Ну, видимо, были поводы. Просто речь же шла о том, что, видимо, нельзя отследить владельца кошелька, но можно отследить, где этот кошелек зарегистрирован. Вот в чем дело. Поэтому как обезличенный кошелек существовал, так обезличенно, в общем-то, этот кошелек изъяли. Ну, по крайней мере, это я так понимаю. Возможно, я ошибаюсь. Поясните, пожалуйста, как это выглядит тогда. Все-таки вы считаете, что за криптовалютой будущее? Или же нет? Или вы сами до конца не понимаете, как это работает? Потому что, видите, Государственная Дума предлагала идти опережающими темпами, призывала власти поддержать создание российских криптовалютных бирж. Вот, и говорят, что инвестиции граждан в криптовалюту могут привести к выводу сбережений из реальной экономики. Это уже ответ Центрального банка. И, соответственно, это выведение денег из фондового рынка банковской системы за периметр российского финансового сектора, ну и как следствие к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора. То есть борьба за рубль все-таки продолжается. В рубль так или иначе поверить придется, ну, по крайней мере, участникам российской экономики, потому что мы понимаем, что есть много людей, да, которые владеют криптокошельками. И вот легализация криптовалют, с вашей точки зрения, это скорее помощь российской экономике или нет? Ну, потому что мы понимаем, что и в тени это тоже будет существовать всегда. Вот, и в тени тоже интересоваться различные службы разного характера тоже будут, откуда и кто владеет криптокошельками. Вот, и сейчас тоже это средство такое, там, того, что на криптоденьги можно там что-то на черном рынке покупать, торговать и так далее. В этом отношении, конечно, сомнительная история. Но, с другой стороны, и за доллары небезызвестные тоже на черном рынке торгуют. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан
Краснодар. Да, Руслан. Но
сейчас это будет плюс для нашей экономики, потому что купить те же самые доллары, чтобы купить товар за рубежом, очень проблематично. Mm-hmm. А еще не хотят наших покупателей это все это продавать нам. А так, если это обезличено, почему? Это очень... И потом человек, который продает, по санкции может не попасть, а если попадет, ну это...
Ну, это понятно, да, но вот эта система такая... Спасибо большое, Руслан. Это, конечно, любопытная тема, как все через криптовалюту, например, там, могут теоретически, не знаю, санкции обходиться, ну как угодно рассуждать на тему. Надо инвестировать в реальный сектор, а не в электронные деньги, которые в любой момент могут схлопнуться, говорит Михаил. Ну, видите, 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов у нас тоже непонятно, схлопнулись или не схлопнулись. Вот, в общем, там лежат, и никто к ним доступа не имеет сейчас. А, хорошо, но криптовалюта – это не инвестирование, это опять монетаристский подход, правильно? То есть мы не верим в российский рубль, мы найдем любые способы того, чтобы российские рубли скинуть и хранить деньги в чем-то другом. Но, как выясняется, до криптокошельков тоже добраться могут. В любом случае, скорее всего, там и хакеров могут использовать, да кого угодно. Вот, и, наверное, на теневом рынке примерно все обо всех знают, кто имеет эти криптокошельки. 414 говорит, кто все эти люди, загранпаспорт-то есть только у 10 миллионов человек. А вы не преуменьшайте ловкость рук граждан Российской Федерации, понимаете? Вот, и было такое выражение, голь на выдумке хитра. Здесь, конечно, не про голь абсолютно. Вот, но я вам просто обращу внимание, что Таймыр, то есть Красноярский край, а еще один регион Иркутской области, если я не ошибаюсь, эти регионы вообще лидеры по майнингу. Там даже целые фирмы есть, потому что там очень дешевое электричество. И даже власти пытались взяться за эти конторы. Но конторы говорили: товарищи, так мы можем сами генерировать еще тепло заодно, давайте как-то легализуемся и все вместе будем работать. Мы там майним, и вам тепло предоставляем. Вот. Но так как рынок, видите, пока хаотично устроен, все пытаются всех контролировать, это довольно сложно сделать, поэтому всякие эксцессы возникают. Но вот Центральный банк выразил свое мнение на этот счет. Центральный банк фактически вдруг говорит: а давайте все-таки попробуем поверить в российскую валюту, может, у нас получится. 15 часов новости и продолжим.